Скоро учебный год, а ситуация с вакцинацией у школьников и студентов пока не ясна. В Узбекистане запустили локальное производство российского спутника, а в Москве вышла новая версия более совершенной вакцины, которая называется «Спутник Лайт». В связи с этим мы пригласили в студию врача-инфекциониста, врача-педиатра, кандидата медицинских наук, главного врача медицинского центра «Лидер медицина» Евгения Тимакова. Порассуждать на тему, как подготовиться к вакцинации и что важно знать о прививках. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
Да, здравствуйте.
Евгений Юрьевич, вот вышла новая вакцина «Спутник Лайт», и в частности говорят, что ею можно прививать детей. Но, тем не менее, очень многие родители заявляют о том, что на самом деле естественный иммунитет, особенно у детей, да, он очень мощный. Вот что вы по этому поводу думаете? Нужно ли вмешиваться в этот естественный процесс?
Ну, я бы, честно говоря, не спешил бы, наверное, с выводами, то, что можно применять у детей вакцину, да, в данном случае «Спутник Лайт» тоже, потому что полноценных, нормальных, хороших клинических исследований вакцин на детях мы еще не имеем в данный момент, это первое. Второе, мы еще не имеем нормальной, хорошей статистики и понимания, как индийский штамм коронавируса протекает у детей в отдаленных последствиях. Вызывает ли он серьезное осложнение, более серьезное, чем предыдущие генерации. Что мы знаем? Мы знаем о том, что индийский штамм, он является более агрессивным. Вирус эволюционирует в том направлении, чтобы заражать большее количество населения, и больше передаваться, легче передаваться человеку к человеку. Потому что он заражает детей гораздо больше, гораздо чаще, чем это было предыдущими, скажем так, версиями генерации коронавирусной инфекции. Если мы говорим, допустим, была недавно статистика про грудных детей, то грудные дети заболевают 26 раз чаще, чем это было зимой, именно индийский штамм коронавируса. Если мы будем смотреть, разбирать практику как бы клинических наблюдений, да, то мы видим, что в семьях теперь, где болеет коронавирусная инфекция нового типа, это индийский этот штамм, дети болеют почти всегда. То есть 80 с лишним процентов детей заболевают коронавирусной инфекцией. Но при этом более тяжелого, более тяжелого течения именно индийского штамма с отсроченными осложнениями, пока этой статистики нет. Мы пока не видим, что прямо более тяжело протекает. Соответственно, если вирус протекает не более тяжело, хотя у взрослых, кстати, индийский штамм коронавируса протекает тяжелее и вызывает большее количество осложнений у молодых как раз людей, большее количество поступает в тяжелом состоянии в реанимацию именно молодых граждан, это в возрасте до 40 лет. Я сейчас говорю именно про детей, да, и большей части даже про детей до 12-летнего возраста. То есть те детишки, которые еще не сформировали, скажем так, свой организм, похожий на взрослого. Все-таки коронавирусная инфекция внедряется к нам в организм через специфические рецепторы. Через рецепторы ангиотензин-превращающих ферментов второго типа. И индийский штамм смутировал в том направлении, чтобы легче связываться с этими рецепторами, то есть легче и более надежно. То есть он цепляется сильнее на эти рецепторы, соответственно, нужно меньше вируса, чтобы заразить человека, да? То есть меньше вирусная нагрузка. Именно поэтому дети заболевают чаще. Но так как у детей рецепторов мало во внутренних органах различных, он не доходит до серьезных поражений этих органов, чтобы эти были какие-то необратимые изменения, в отличие от взрослых. Потому что у взрослых он обходит иммунные барьеры и размножается там, и поражает различные осложнения, если в виде так называемый постковидный синдром, когда полгода человек не может восстановиться после коронавируса. У детей этих рецепторов мало. Еще раз говорю, дети до 12-летнего возраста. Более того, есть еще такой момент, как Т-клеточный иммунитет. Так вот, у детей еще, да, очень выражена работа так называемой вилочки в железы, тимуса, как раз которая отвечает за Т-клеточный иммунитет. И у них иммунитет более пластичный. Почему говорят? Инфекционными заболеваниями, допустим, колью и так далее, когда ребенок переболевает в детском возрасте, меньше осложнений, во взрослом серьезнейшее осложнение, то есть там люди поступают в реанимацию. Потому что ребенок может справиться с этой инфекцией самостоятельно.
То есть поэтому легче, да,
Поэтому болеет легче, да, поэтому и формируется иммунитет как раз на более длительный срок и более качественный. А коронавирус, еще скажу по секрету, уходит не только от наших антител, а коронавирус еще учится уходить от наших Т-клеток, того самого Т-клеточного иммунитета. Так вот, у детей он более активный и более пластичный. Соответственно, встает вопрос, зачем прививать детей до 12-летнего возраста, если у них иммунный врожденный ответ сильнее на данную инфекцию, отличаются, чем это у взрослых происходит. Да? И вакцины, которые все равно имеют определенный побочный эффект, да? И ребенок, который болеет, не вакцинировавшись, да, имея минимальный риск попасть в тяжелом состоянии, смысл вакцинировать, спасать его от того, что и так у него вызывает минимальные осложнения. Да? То есть здесь нужно будет анализировать ситуацию, насколько индийский штамм стал более серьезным. Анализ можно будет сделать только тогда, когда будет, ну, скажем так, к концу подходить волна, когда можно будет проанализировать количество детей заболевших, количество детей, которые попали в больницы. Они все равно попадают больше в больницы. Это действительно так, но и заболевает больше. Понимаете, абсолютное количество больше, но относительное соотношение сейчас в данный момент, оно приблизительно то же самое, как это было раньше. Вот сентябрь-октябрь будут проанализированы данные, и мы уже поймем приблизительно, что нужно, не нужно. Другой вопрос, то есть с детьми после 12-летнего возраста. У детей происходит так называемый пубертат, созревание, да? Ребенок взрослеет, и у него формируется большее количество вот этих рецепторов, на которых может размножаться вирус. И поэтому для подростков после 14-летнего возраста, которые уже сформировались почти как взрослые, да, и которые ведут социальный активный образ жизни, а мы знаем, что наших подростков удержать тяжело уже в этом возрасте, они посещают все места, какие только возможно, не соблюдая ни дистанции, ни масочный режим, это понятно, это логично, это возраст, это гормоны, вот для них уже можно будет думать о вакцинации. Соответственно, в эту же категорию попадают и студенты, о которых вы говорили, да, то есть студенты, которые уже взрослые, после 18 лет уже сформированы, да, как взрослые люди, для них вакцинация, считаю, должна быть все-таки, ну, не обязательной, а показанной эта вакцинация. А вот для детей, которые помладше, должны быть проведены клинические исследования. И им, я думаю, в определенных ситуациях, да, когда будем соотноситься польза, как говорится, от вакцины и риск заболеть, для них, да, вакцинация будет от коронавирусной инфекции, я думаю, показана. Еще это касается детей из групп риска, старше 12-летнего возраста, потому что дети с избыточной массой тела, они обладают огромным количеством этих рецепторов, где может коронавирус размножаться. Дети с хроническими заболеваниями различными, в том числе с эндокринологией, для них коронавирусная инфекция будет опасна. И как раз мы видим серьезнейшие исходы, которые могут быть после коронавируса, как раз у этой группы детей. Вот защиту их, именно этой группы детей, нужно будет продумывать. И именно поэтому проходят клинические испытания сейчас по безопасности вакцины и подбору дозы препарата. Это будет не взрослая доза, это будет отдельная доза препарата, которая будет проводиться у детей. То есть это будет меньше дозы, чем у взрослых, но ее эффективность будет проверяться. Сначала снижается доза в 10 раз, потом потихоньку увеличивается. Да? И вот когда будет проведено правильное, грамотное, еще раз говорю, мы увидим результаты этих испытаний, тогда я, как педиатр, могу сказать так, то, что да, действительно, для этой группы людей вакцина исследована, ее можно использовать. На сегодняшний момент я не вижу показаний для проведения вакцинации у детей до 18-летнего возраста.
Ну, а вот если, в общем, говорить естественный иммунитет, да, иммунитет, который образуется в результате вакцинации, что лучше-то?
Здесь вопрос не что лучше, здесь вопрос, какой инфекции мы с вами формируем иммунитет. Если мы с вами стандартно, да, то есть у нас есть там корь красного паротита, образно говоря, или кожа через столбняк, там после прививки формируется иммунитет, который спасает как бы от тяжелого протекания заболевания, да, но при этом и риск встретиться с этим инфекцией минимальный в данный момент, поэтому, естественно, лучше сделать вакцину, да, для того, чтобы сформировать этот иммунитет. Если мы говорим с вами по коронавирусной инфекции, особенно вот этого нового типа, и тот штамм, видоизменившийся штамм Дельта, который сейчас в основном циркулирует, будет еще и другой, там, у греческих алфавитов много, и достаточно для того, чтобы все эти инфекции промаркировать, скажем так, то мы имеем другую проблему. Мы имеем проблему, что, во-первых, мы не имеем сейчас лекарств против коронавирусной инфекции, это первое. Коронавирус научился уходить от нашего иммунитета. Вот это самый печальный как бы, момент и самое серьезное, что мы с вами имеем. То есть человек, который переболел одним штаммом коронавируса, то же самое уханьским первым штаммом, не имеет защиты от другого типа коронавируса, который смог обойти иммунные барьеры. Поэтому иммунитет после болезни, из-за того, что коронавирус уходит от этого иммунитета, он, к сожалению, является, знаете, есть стерильный иммунитет, есть нестерильный иммунитет. Он является нестерильным. То есть человек может заболеть, да, это будет в более легкой форме, но все равно вирус пройдет, и поражение внутренних органов, к сожалению, все равно может быть после вот этого нового штамма коронавирусной инфекции. Поэтому, когда человек переболевает, длительность активности антител у него сохраняется недлительно. Научная работа показывает, что полгода у большинства, а дальше идет в прогрессе снижение вот этих антител, и через 8-9 месяцев уже только 75% населения имеют антитела активные против коронавируса. Еще раз говорю, коронавирус уходит иммунных барьеров, поэтому формирование иммунитета происходит на все его белки различные. То есть это и S-белок, и N-белок, и E-белок, и M-белок. Да? То есть это различные белки. То есть очень огромное количество балластных ненужных антител, также огромное количество балластных ненужных Т-клеток. А нам нужны только те антитела, которые мешают ему связываться с нашими рецепторами. Это маленький кусочек S-белка, RBD-домен. Вот совсем маленький-маленький. Вот к нему антитела будут активны. Так вот, среди вот этого огромного пула, который сформирован после инфекции, активных будет очень мало антител. Поэтому, когда мы делаем прививку, не вызывая заболевания, а имитируя процессы инфекционные, имитируя их, да, то есть без болезни, мы формируем иммунитет точечно именно к этому спайковому белку. И этот иммунитет, опять же говорю, еще раз по научным данным, по доказательной медицине, как минимум в 1,5 раза выше, чем после перенесенной инфекции. И держится этот иммунитет тоже дольше после того, как мы сделали прививку. При этом, еще раз говорю, мы не переболеваем инфекции, вирус не доходит, как настоящий коронавирус, до внутренних органов, не вызывает отсроченное осложнение постковидной синдромы, но из-за того, что вакцины, если сейчас мы говорим про основные эффективные вакцины, это матричные МРНК-вакцины и векторные вакцины, имитируют инфекционный процесс, поэтому бывают температурные реакции, поэтому бывают грипподобные симптомы. Но этот иммунитет более активный, более стойкий. И когда приходит настоящий вирус, имея активный вирус, нейтрализующий антитела и активные так называемые Т-киллер-клетки, которые сразу съедают клетки, пораженные вирусом, мы просто-напросто на подлете этот вирус уничтожаем. Соответственно, на ваш вопрос, что лучше, иммунитет после перенесенного заболевания или после прививки, иммунитет после прививки более эффективный, более точный, так называемый натренированный спецназ, то есть тут четко, который убьет то, что нужно, а иммунитет после перенесенного заболевания в данный момент это просто огромное количество различных войск, которые будут теряться в этой борьбе, то есть они не будут иметь специфического вот этого направления. Поэтому если мы выбираем метод лечения при отсутствии лекарств в данный момент, да, то вакцина это единственный метод, который действительно нейтрализует вирус прямо на самом подлете. Но еще раз говорю, фейки о том, что вакцина спасает на 100%, это просто полностью, это не научно обосновано, и это не знаю, откуда взялось вообще такие понятия, потому что вакцина не спасает на 100% от инфекционного процесса. Вакцина не дает вирусу проникнуть в внутренние органы. Вирус внедряется, начинает размножаться. И дальше, зависит от того, как человек подготовлен, как у него, какие у него антитела после болезни перенесенные, тогда заходит вирус в организм, начинает размножаться, организм вспоминает, что этот вирус был, и вирус проходит какие-то определенные органы, но дальше организм вспоминает, и вот эти войска натренированы, он возвращает обратно, и они уничтожают вирус. Или сразу активный вирус, нейтрализующие антитела у нас есть. Тогда они сразу уничтожают этот вирус. Поэтому полгода после перенесенной болезни или полгода после прививки заболевают крайне редко. Потому что там есть активные, натренированные эти антитела. Вот. Но вакцина в данном случае более безопасна и, еще раз говорю, не поражает внутренний орган, так как делает этот вирус.
Ну вот раз мы о фейках вспомнили, собственно, такой горячий фейк о том, что на самом деле люди, у которых очень хороший иммунитет, получается, что подвержены более вирусу. Вот такие я слышала высказывания. Что вы об этом думаете?
Здесь немножко не так. Люди не подвержены более вирусу, у которых хороший иммунитет. Люди, у которых хороший иммунитет, они сильнее реагируют на прививку, чаще бывают температурные реакции, потому что сильнее иммунный ответ, еще раз говорю, вакцины имитируют иммунный ответ, как схоже с вирусным процессом. Соответственно, чаще бывает температура, чаще бывают грипподобные симптомы. Именно поэтому у молодых температура чаще, а у пожилых вот так вот снижается вниз на нет, потому что пожилых иммунный ответ другой. Скажу так, что после 50-60-летнего возраста у каждого индивидуально Т-клеточный ответ с возрастом вообще уходит. И старше 80 лет вообще нет Т-клеточного иммунного ответа, в отличие от детей. Да? И поэтому они менее защищены от коронавирусной инфекции, да, вот этой клетками памяти. Поэтому даже если они заболеют один раз, они не сформируют клетки памяти полноценно. Поэтому их защита – это иметь все время активный Т-клеточный, не Т-клеточный, а иметь все время активный антительный ответ, который может просто нейтрализовать сразу вирус на подлете. Вот почему, да, делать еще вакцину, у пожилых еще переделается ревакцинация, да. А то, что молодые люди болеют сильнее коронавирусной инфекцией, молодые люди чаще, у молодых людей чаще осложнение от коронавирусной инфекции, потому что у них хороший иммунный ответ. Коронавирус уходит от нашего иммунитета. Он просто маскируется, да, и первые где-то 7-8 дней заболевания мы можем не замечать, особенно индийский штамм коронавируса. Он может проявляться только небольшим недомоганием, насморком, болью в горле, расстройством стула. Да. Все, других симптомов может не быть. Что делает молодой человек, если у него небольшое недомогание? Да? Он ничего не делает по факту, он продолжает заниматься активной социальной своей жизнью, при этом заражая, кстати, окружающих, имейте в виду, и своих родственников тоже, потому что боль в горле, насморк, это продул под кондиционером. Кто на это обращает внимание? Поспал с открытым окном, выпил холодную воду. Воды. Расстройство стула.
Съел мороженое.
Да, но расстройство стула, нарушил диету, да. И, никто не обратит на это внимание, на разовые вот эти вот все изменения. А при этом вирус размножается. Размножается, обходя наши иммунные барьеры, и организм не понимает, что у него сидит вирус. И как раз при хорошем иммунитете, через 8-10 дней, когда организм понимает, наконец, что у него сидит патологический вот этот вот вирус, который размножается, кстати, он размножается через внутренних органах, а защита от вируса – это только выбор специфических вот этих цитокинов, воспаления, интерлейкинов и уничтожение клеток, в которых находится вирус. Через 8-10 дней организм это понимает и массово начинает выброс вот этих вот цитокиновый шторм называется, да, выброс иммунологических факторов, которые начинают уничтожать свой организм вместе с вирусом. И уничтожают, съедаются клетки вместе с вирусом. И чем лучше иммунитет, чем сильнее этот цитокиновый шторм. Вот почему молодые сейчас на индийских штаммах, которые обманывают наш иммунитет, попадают в больницы, и за 3-4 дня из состояния легкого течения заболевания переходит в реанимацию. Вот почему. Вот почему хороший иммунитет играет плохую штуку здесь.
Ну вот мы с вами начали, точнее, я услышала, что вы сказали, если температура после прививки, то это наоборот хорошо, да, что это хорошо иммунитет?
Это и не хорошо, и не плохо, это индивидуальная особенность организма. Человек без температуры может сформировать прекрасный иммунитет, и человек с температурой может не сформировать иммунный ответ. Это все индивидуально, потому что если выражен хороший иммунный ответ, допустим, температурная реакция, то векторы, которые есть, мы сейчас, допустим, говорим о вакцине, я сейчас если про спутник скажу, про спутник вакцину, вот. Соответственно, векторы, которые находятся в этой вакцине, могут быть инактивированы еще до момента того, как они начнут производить S-белок. Если очень хороший выраженный иммунный ответ, может быть и такой. Поэтому делаются две вакцины. Потому что если инактивирован один вектор, то второй был не инактивирован. Поэтому двукратная вакцинация различными двумя векторами.
Ну вот, Евгений Юрьевич, а какие анализы нужно сдать перед тем, как вакцинироваться? И каких специалистов, возможно, пройти? Это вопрос, который волнует всех.
Это... Вопрос, на самом деле, серьезный, да, и очень сильно индивидуальный, потому что приказов как таковых, во всяком случае у нас в стране, да, о том, чтобы проходить обследование перед вакцинацией, их нет. Но у нас очень много, у нас нет абсолютно здорового человека ни одного, да, как бы, да, у нас есть определенные заболевания хронические, особенно в возрастной группе старше 50-летнего возраста, которые мы и в первую очередь и нужно защищать, да, от коронавирусной инфекции, потому что много осложнений бывает тоже у них. Никто не забываем про то, что группа в возрасте имеет точно так же и осложнения, как молодые. Просто говорю, то, что молодые тоже попадают теперь, не только группа риска. То в зависимости от того, какое заболевание, нужно, соответственно, проходить профильных своих специалистов. Да? Эндокринологический эндокринолога, да? Кардиологический кардиолога. При этом, имея все больше и больше научных данных по использованию вакцины, все больше и больше количество доз ее, то, что сделано, да, там уже десятки миллионов, да, рассчитывается. Это огромное количество наблюдений. Имея огромное количество публикаций, я считаю, достаточное количество публикаций по поводу вакцины, допустим, спутника из-за рубежа, да, там, где проходят исследования клинические, та же самая Аргентина, Сан-Марино, Арабские Эмираты и так далее. Там проходят большие клинические исследования, они показывают эффективность вакцины, ее безопасность этой вакцины, но мы при этом видим и возможные реакции на эту вакцину, возможные осложнения. Вот, учитывая анализ этой ситуации, мы понимаем, что на вакцину могут быть аналогичные, допустим, вакцины, на спутник это не будет, но все равно аналогично возможно, допустим, то же сам риск тромбообразования. И поэтому, если мы у пациента есть проблемы, да, с свертностью крови, да, различные тромбоцитопатии, то перед тем, как делать вакцинацию, желательно все-таки сдать общий анализ крови, посмотреть и тромбоциты, и общее состояние иммунитета. Сдать желательно коагулограмму обязательно с D-димером. И сдаются белки воспаления, чтобы исключить скрытые какие-то процессы в организме. Да? Но это минимум хотя бы АЛТ, АСТ, C-реактивный белок сдается, ГГТ сдается. Да?
И биохимия, да?
Биохимия, да, креатинфосфокиназ, то есть белки воспаления, чтобы исключить скрытые процессы в организме. Что еще из обследования вот такого общего можно было бы порекомендовать? Опять же, это все связано с финансовой нагрузкой, это первое. Потому что бесплатно это делать никто не будет, да, это первый момент. Второй момент связан с риском заболеть. во время сдачи анализов. Потому что когда мы приходим сдавать анализы, в эту же лабораторию придут и люди, которые действительно болеют коронавирусом, хотят провериться, насколько у них серьезное состояние на данный момент, и сдать мазки. Вот это огромнейшая проблема сейчас сдача анализа. Да, с одной стороны, хорошо было бы, с другой стороны, как это сделать так, чтобы не заболеть. Да? То есть, соответственно, нужно выбирать лабораторию, где четко соблюдается режим, да, где четко соблюдается дистанция, где четко соблюдается там, по несколько человек, которые запускают лабораторию. Тогда, да, можно эти анализы сдать. Если же мы идем массово, ну, поверьте, вот мы сегодня сдали анализы, да, через несколько дней идем делать прививку, а мы уже в инкубационном периоде, может быть, коронавирусная инфекция. Это опасно. Из анализов еще что можно подумать сдать? Это сдать, ну, во-первых, мазок на коронавирусную инфекцию для перестраховки. Это если вдруг у нас какие-то дискомфорт, недомогание или контакт был с коронавирусом, чтобы просто не сделать прививку в момент заболевания. Хотя, на самом деле, страшного здесь ничего не будет. А так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры, и у него 8 дней до проявления вот этих вот симптомов серьезных, да, сделав прививку, мы ускоряем процесс иммунного ответа. То есть быстрее иммунитет будет реагировать на защиту от коронавирусной инфекции. Поэтому прививка здесь только будет в плюс, с одной стороны. Но человек после прививки попадет в статистику, потому что заболел после прививки. К сожалению, это может быть... То есть протекать инфекция будет так, как она должна протекать. То есть это может быть госпитализация. Да? То, что мы сейчас и видим везде в этих новостях, которые пользуются антипрививочники. Что можно еще сдать? Можно сдать антитела на коронавирусную инфекцию. Они не признаются сейчас, если случится у нас в стране, как отвод от медицин, от проведения, от, да, от вакцинации от коронавирусной инфекции. Но международные работы все-таки сейчас анализируют ситуацию, да, и есть международные единицы, так называемые БАО, да, то есть антител, связывающие вот эти единицы международные, на основании которых можно хотя бы понимать, есть иммунитет к коронавирусу или нет, насколько он защищает нас в данный момент. И вот по этим БАО, если будет больше 300 баллов вот этих, да, то есть каждая лаборатория, которая хорошая эта система, у них сразу есть коэффициент перерасчета в этих системах БАО, да, вот международные, можно проанализировать, приблизительно посмотреть, насколько у нас хороший иммунитет, и достаточно он, недостаточный он, да, допустим, у меня вот было 400 баллов, но я все равно сделал прививку, теперь он еще зашкаливает, да, у меня теперь 100 раз превышение, 1000 с лишним баллов в данный момент, но я инфекционист, я постоянно общаюсь с инфекцией, поэтому мне нужно обязательно, чтобы был хороший иммунитет, иначе просто-напросто я буду болеть и принесу домой инфекцию. У меня другая ситуация. А среднестатистический гражданин, который не сидит в красной зоне, находится, да, не работает там, ему достаточно 300 баллов, чтобы не заболеть в тяжелой форме коронавирусом, это будет защищать его от госпитализации. Что еще можно в антителах смотреть? Опять же говорю, антитела должны быть к спайковому белку, надо смотреть. Да? То есть как бы именно спайковый, который нейтрализует, а еще лучше RBD, кусочек этого спайкового белка. Можно посмотреть иммуноглобулин М. М показывает о том, что заболевание было перенесено только недавно. То есть это был свежий более-менее процесс или выраженный тяжелый процесс с постоянной вот этой вот так называемой long COVID, то есть длительным остаточным хвостом после коронавирусной инфекции. Тогда вакцинация не показана, и тогда иммуноглобулин М может являться официально противопоказанием от вакцинации с коронавирусной инфекцией. М отвечает за острый процесс, еще раз говорю, и... У человека могут быть просто при скрытой форме коронавирус в течение там, ближайших 1,5-2 месяцев. И вот если у нас обычно М держится 2-3 месяца, не больше. И если у нас М держится, значит, мы болели не так давно. Опять же, по научным данным, полгода после перенесенной инфекции, вакцинация, ну, в принципе, она не опасна никаким образом, но она не будет иметь смысловой нагрузки. Потому что что мы делаем прививку, что не делаем прививку, мы защищены одинаково. После того, как мы переболели коронавирусной инфекцией в нормальной, хорошей симптоматической форме. То есть вот эти М покажут, что мы переболели недавно. То есть тогда это можно получить, еще раз говорю, официальный отвод от профилактики коронавирусной инфекции. Что обязательно я сейчас назвал одно из возможных осложнений. Да, на самом деле их еще как бы несколько основных. Да, это возможные миокардиты, это возможные полинейропатии различные, которые могут быть на коронавирусную, на прививку. Да, на коронавирус это вообще сплошь и рядом, у каждого второго после 50 лет осложнения. Вот. Соответственно, белки воспаления общий анализ крови, да, с коагулограммом, в принципе, никому не помешают, да, сдать. И то же самое повторить через 7-8 где-то дней после прививки, повторить те же самые анализы, чтобы перед второй прививкой понимать, появляются какие-то воспалительные процессы в организме скрытые или не появляются они. Нужно обращать внимание на сам факт, момент вакцинации. Это очень важный вопрос, потому что при вакцинации сейчас в большинстве случаев людей не осматривают как положено. Поэтому хотя бы замер давления И самодиагностика у человека должна быть, хотя бы самодиагностика, потому что не во всех пунктах медицинских врачи осматривают. Что такое самодиагностика? Это значит, что у нас есть какой-то дискомфорт, головокружение в данный момент, вялость какая-то, то, что недомогание. Это могут быть продромальные симптомы первично каких-то инфекционных процессов. Боль в горле, першение, насморк, да, это причина задуматься о вакцинации в данный день. День-два желательно все-таки подождать. Я рекомендую настоятельно подождать, прежде чем делать прививку день-два, чтобы посмотреть, разобраться с этой ситуацией. Низкое давление, высокое давление. Коронавирусные прививки, ну это уже всех вакцин касается, вакцины от коронавируса, они влияют на сосудистый тонус. И неоднократные случаи, в том числе у моих пациентов, когда после прививки люди не сидели по 30 минут, как положено, после вакцинации не ждали, а убегали по своим делам на улицу, в машину и так далее, и там кружилась голова, теряли сознание. Потому что вакцина на сосудистый тонус действует. Если изначально было маленькое давление низкое, да, то, соответственно, человек может закружиться голова. После прививки обязательно посидеть. На вакцинацию желательно взять с собой нашатырный спирт, чтобы был с собой. Да? А если человек вообще вегетатик, да, или человек с давлением, или человек с хроническими заболеваниями, то во время вакцинации приходить вдвоем. Знаете, у нас, к сожалению, неоднократно были случаи такие, что люди просто не обращают внимания на человека, которому становится дискомфортно и плохо. Поэтому лучше идти вдвоем. Но это реалии жизни. Вот. И во время прививки, опять же, самое опасное, если говорить про обследование, да, то здесь не только обследование нужно, а во время прививки, опять же, не заразиться. Вот это самый печальный момент, то, что вакцинацию приходит, часто, если делается в поликлиниках, то если нет возможности разделить отдельный вход в поликлинику, чтобы для, для тех, кто делает прививки, тех, кто болеет, если этой возможности технической нет, а у нас многие поликлиники так построены, что этой возможности нет, заходя в общую регистратуру, в очереди стоят одновременно и те, кто делает прививку, и те, кто приходит к врачу на прием с симптомами коронавирусной инфекции. Поэтому соблюдать дистанцию – раз, масочный режим – два, это главное – заразиться. Я сколько раз не мониторировал пункты вакцинации, люди не носят маски, не соблюдают масочный режим, более того, дерутся, чтобы не пропустить никого в очередь перед себя. То есть стоят плотно, вот так вот обнявшись друг с другом, не дай бог кто-то пройдет. Вот это очень опасный момент. И именно после этого у нас, после первой прививки, которая не защищает сразу после первой прививки, защита идет только после второй прививки через 2 недели. Первая прививка не защищает на 100%. Да, вообще на 100% нет никакой защиты. Да, но просто говорю, она не защищает на те, скажем так, проценты, на которые она рассчитана. Не защищает после первой вакцинации. Поэтому нельзя расслабляться. А люди после первой прививки часто расслабляются, считая, что они уже все бесстрашны.
Сделали, да, выполнили,
да,
долг.
И побежали, да? Все гулять везде.
Вот, к слову о давлении, как раз хотела спросить, потому что у нас несколько зрителей спрашивали о том, что вот у меня давление в результате перенесенного коронавируса. Как мне делать теперь прививку с этим давлением?
Опять же, все зависит от длительности перенесенного коронавируса, да, и насколько давление выражено. Если давление стабильное, без гипертонических кризов, то вакцинацию делать можно. То есть главное должно...
Даже при высоком, да?
Даже при высоком давлении, главное, чтобы оно было стабильное, и человек принимал препараты, которые не дадут этому давлению повыситься, да? То, чтобы не было вот этого криза именно, потому что повышение давления именно кризовое, оно чревато тем, что сосуды могут не выдержать, да? Это риск развития инсультных состояний. Вот это быть не должно, то есть должно быть стабильное состояние. Повышение давления у нас, извините, у каждого второго старше 60-летнего возраста, здесь уже никуда не денешься, да? Из 30-летнего у нас уже полно, да, гипертоников. Поэтому вопрос приема препаратов, вопрос стабильной ситуации, стабилизации.
Вот такой еще интересный вопрос. А вот если у каждого человека, который собирается вакцинироваться, да, брать кровь и проводить на ней исследование о том, как будет действовать вакцина на него, возможен вообще такой вариант?
Невозможен. Невозможен почему? Потому что это огромная финансовая нагрузка. Это не бесплатные обследования, они дорогостоящие обследования, да, чтобы выявить вот эти все моменты. Мы даже не можем массово сделать вопрос, насколько плазма нейтрализует вот этот новый вид индийского штамма, да, коронавируса. Это делается на выборке из небольшого количества плазмы. И даже вот эти вот системы БАУ, да, международные единицы, были сделаны на выборке из 11 плазм. То есть это не дешевые методы исследования, и массово это сделать невозможно. Это можно сделать в рамках клинических исследований определенной когорте людей, которые постоянно наблюдаются, и это делается именно, да, среди тех пациентов, которым была сделана изначально прививка, да, потом смотрится, заболели, не заболели, и в дальнейшем смотрится их вирусно-нейтрализующая активность. То есть как раз в рамках клинических испытаний. Массово это сделать физически просто будет невозможно. А вот что плохо, что не делается, да, это то, что не анализируется анализируется, ну, во всяком случае, я не знаю такого анализа, чтобы было в открытом доступе, да, может быть, анализируется, да, но в открытом доступе такого нет. Люди же свои деньги сдают антитела. Огромнейшая база пациентов, которые сдали антитела, да, и где можно сопоставлять, болели, не болели, и через сколько антитела они вот эти сдали. Вот эта база, я очень надеюсь, она все-таки анализируется, но мы об этом не знаем, потому что огромнейшая площадь для как раз исследований именно длительности сохранения антител. Эти исследования ведутся, но они ведутся в рамках, знаете, выборки определенно небольшой. А вот массово бы все сделать, и на всей популяции, которую сдали антитела, было бы, конечно, очень интересно.
Евгений Юрьевич, в Азербайджане недавно испытали вакцинный коктейль из вакцины «Спутник Ви» и «AstraZeneca». Вот наших зрителей тоже интересует вопрос, а можно ли миксовать эти вакцины, то есть разные вакцины. Например, я один раз сделал китайскую вакцину, да, вот как у нас один узбекистанец спрашивает, а потом можно ли делать «Спутник»?
Да вообще без всяких проблем это можно совмещать вакцины. Сейчас для этого ведутся множественные исследования, клинические испытания, чтобы доказать, что это действительно безопасно. Ведутся в различных странах. Буквально недавно опубликована большая работа совмещения вакцин AstraZeneca и Pfizer. То, что они друг друга дополняют, иммунитет у них как бы даже лучше при совмещении нескольких доз. Ведутся испытания по поводу нашего спутника еще с другими платформами. У нас в стране AstraZeneca и наш спутник тоже совместные производство, да, организуют, да, с клиническим испытанием, но они будут долгие, длительные по европейским стандартам, потому что изначально вакцина уже сделана для защиты, а дальше уже будут варианты комбинации различных вакцин, чтобы это, ну, чтобы для усиления эффекта при ревакцинации, да, при повторных вакцинациях. Поэтому, когда комбинируются два разных вектора, показано, что эффективность вакцины гораздо выше, чем это будет одновекторная вакцина. Поэтому комбинировать можно с любыми совершенно производителями, с любыми векторами, и страшного от этого ничего не будет, еще раз, будет только лучше. И данные говорят о том, что ревакцинация различной платформы тренирует по-разному иммунитет, и поэтому, если мы будем говорить вопрос о ревакцинации в дальнейших, то перспективнее вероятнее всего будет как раз чередование платформ различных векторов.
Но это получается как? То есть я должна сделать курс там той же китайской вакцины, допустим, потом вакцины спутника? Или я прям могу вот первый раз, грубо говоря, уколоться там китайской вакцины, да, второй раз
российской? Ну, вот смотрите, российской. Данных именно вот четко клинические рекомендации, да, по тому, чтобы совмещать эти вакцины, их четких рекомендаций нет. Но исследования, повторяю, показали о том, что можно совмещать одну вакцину одной платформы, другую вакцину другой платформы, иммунный ответ будет достаточно хороший, и с каждой платформы будет взято то, что является, ну, скажем так, у нее лучшим, да, допустим, векторная вакцина, она формирует лучше клеточный, это клеточный иммунитет вместе с антителами. Матричная вакцина формирует лучше антитела, и тоже Т-клеточный формирует, но хуже. И когда их совмещают, то получается и хороший Т-клеточный ответ, и хороший антительный ответ. Да? То есть здесь будет просто комбинация различных свойств. С каждой вакцины будут свои свойства забираться для того, чтобы сформировать полноценную, так называемую, натренировать с различными агентами, да, натренировать одну хорошую, как я вам говорил до этого, один хороший спецназ. Да? То есть это будут различные боевые учения, поставлены на одну цель. Разные задачи, одна цель. То есть, одна задача, да, разный метод ее достижения.
Многие задают вопрос о том, как выбрать именно свою вакцину, вакцину без побочек. В основном это интересует людей, вот опять же, аллергиков, беременных, онкобольных.
Ну, в данный момент я бы, наверное, сказал так, что своей вакцины сейчас не будет. Почему? Потому что мы могли с вами говорить о своей вакцине зимой и весной, когда можно было выбрать из платформ, которые существуют сейчас, различных платформ, выбрать вакцину, которая вызывает, допустим, меньше аллергий, в состав компонентов входит меньше количество стабилизаторов, на которых у человека, возможно, какая-то реакция была в прошлом. Но мутация коронавирусной инфекции, это дельта-штамм, он нас привел к тому, что в данный момент, кроме вакцин, которые имитируют настоящий действительно инфекционный процесс, да, то есть как бы имитация идет процесса, чтобы иммунный ответ был по всем звеньям, какие только возможно иммунного ответа. Что значит все звенья? Это значит, формируется иммунный ответ и гуморальный, и клеточный, и точно так же интерфероновый и так далее. То есть вот эти все, как сказать, иммунного ответа, чтобы был пройден. Без этого нормального, хорошего иммунитета, достойного иммунитета от индийского штамма не будет, к сожалению. Поэтому все остальные платформы, которые у нас есть, они формируют в основном антительный ответ, то есть гуморальный, без других звеньев. Да, формируется Т-клеточный тоже ответ, но он в меньшей степени, чем антитела. А так как коронавирус, еще раз напоминаю, уходит и антител, и от Т-клеток сейчас формирует, да, вот свою, как бы, маскируется от них, да, то, соответственно, остальные платформы, они эффективны, но эффективность их значительно падает. То есть эффективность остается где-то 50-60%. При этом, если вакцина эффективна 50%, то она считается эффективной. То есть, если у человека все-таки минимум противопоказаний, да, то делать нужно вакцину, которая имеет инфекционный процесс. Это векторные вакцины, это вакцины матричной РНК, мРНК-вакцины. Если есть большое количество противопоказаний, аллергические реакции какие-то, или серьезнейшие хронические какие-то процессы в организме, но нужно защититься, но за неимением лучшего, мы тогда, соответственно, используем другие платформы. Да? Это субъединичные платформы, кстати, которые у вас в стране используются. Да? Они такие, я бы сказал, эффективные, на старых рельсах сделаны, да. Но не факт, что они формируют хорошо Т-клеточный иммунный ответ. То есть эффективность где-то будет 50-60% приблизительно. Точно так же, как цельноверионные вакцины, которые у нас, та самая вакцина Ковивак, да, чумаковская, тоже будет менее эффективна в отношении индийского штамма коронавируса. Но будет эффективность. То есть от тяжелого заболевания, ну, 50%, что мы не заболеем, да, остальное, если заболеваем, то от тяжелого заболевания эта вакцина спасать в большинстве, не во всех случаях, в большинстве случаев будет. И поэтому, если нам нужно защититься, но нет варианта другого, то есть какая-то защита должна быть, мы делаем ту вакцину, которая у нас есть в наличии, если нам противопоказаны вот эти вот векторные вакцины. Да? То есть, да, можно выбрать свою вакцину, но еще раз говорю, эффективность вакцины против мутирующего штамма коронавируса будет все ниже и ниже, если они не имитируют инфекционный процесс. Вот, вот что я хотел сказать. И длительность этого ответа иммунного будет не больше, чем, скорее всего, полгода активного. На векторный будет дольше, будет эффективнее, будет длиннее. Это, ну, я думаю, год точно будет формироваться иммунитет, но все равно будет, нужно будет поддерживать, пока идут волны коронавируса, этот иммунный ответ ревакцинациями.
Евгений Юрьевич, ну а какая должна быть вакцина вот в идеале, да, чтобы исключить вот эти мутации коронавируса? Или, может быть, скорость вакцинации?
Здесь, чтобы исключить мутации самой коронавирусной инфекции, здесь вопрос не только в вакцине. Здесь должна быть совокупность различных факторов, потому что мутации происходят. Первое, это у людей, у которых не сформирован иммунитет, или люди, которые переболели, заметьте, люди, которые переболели предыдущим штаммом коронавируса, у них происходят мутации чаще, потому что у них ответ иммунный неполный напротив нового вируса. Они не заболевают старыми штаммами коронавирусной инфекции, а заболевают как раз новым коронавирусом, который приобрел свойство уходить от иммунитета. То есть эти люди, обладая нестерильным иммунитетом, в них как раз, в этих, у этих людей есть шанс того, что они заразятся именно новым видом коронавируса и станут источником именно для нового вида коронавируса. Да? То есть это та прослойка населения, которая опасна в передаче нового вида. Те, кто сделали прививку, или те, кто переболел недавно, переболел новым коронавирусом, да, вот этим новым видом коронавируса, у них появляется стерильный иммунитет. То есть у них достаточный уровень антител такой, что вирус заходит к ним, но не может размножаться, не может дальше передаваться в активной форме и не может у них мутировать дальше. То есть это вот тот самый стерильный иммунитет. Вот эта прослойка стерильного иммунитета пропадает через полгода. И поэтому, если она не поддерживается, или сразу, если в одномоментно в течение нескольких месяцев не сделана вакцинация большого количества людей, у вируса дальше есть шансы дальше мутировать. Поэтому сейчас пока во всем мире, это не должна быть одна страна, это мировое, понимаете, мы же все путешествуем из страны в страну, пока во всем мире не сформируется тот самый стерильный иммунитет, плюс нестерильный, но большое количество, чтобы вирус не мог дальше мутировать, пока у нас будут оставаться пациенты, в которых вирус может находиться по несколько месяцев, и они не будут защищены, а они не будут защищены, пока вокруг них никто не привьется, это называется коконный иммунитет, так называемый, да, то есть, когда человек не может себе делать прививку, да, при различных аутоиммунных заболеваниях, там, онкологии есть определенные противопоказания, а вокруг него будут непривитые, он заболеет, и у него вирус будет обходить его иммунные барьеры, будет тренироваться, то есть будет плацдарм для тренировки обхода иммунных барьеров, потому что его иммунитет слабый, он не сможет убить этот вирус. И этот человек потом, вокруг находится много непривитых, человеки в этом, где обходит вирус иммунного барьера, он тренируется, у него куча различных мутаций, штука мутаций, это поломки. Это по факту, когда копируется вирус, да, но не перекопируется он как положено. Да. Вот эти поломки, они хорошие, плохие, их там не миллионы, там миллиарды вирусов. Для того, чтобы заразить одного человека, нужно 70 миллиардов вирусов. Вот там миллиарды вирусов, да, а у нас население Земли, да, всего лишь около 8 миллиардов. И то у нас сколько генетических различных болезней. Представляете, сколько 70 миллиардов в одном человеке происходит генетических поломок этого вируса. А если он 2-3 месяца находится в организме, сколько там триллионов этого вируса, да, и кто-то из них научится уходить от иммунных ответов, какой-то вирус будет более жизнеспособный, как это и происходит дальше. И если вокруг люди не защищены, не привиты, вот вокруг этого человека, этот вирус переходит дальше на человека, который уже то есть вирус его смутировал, обходит иммунные барьеры, переходит на человека, который хороший иммунитет, в легкую обходит его барьеры, и пошло по цепочке дальше передача. То есть, наша задача сформировать вот тот самый иммунитет, чтобы люди не заражались. Вот тогда мутации будут прекращены. И повторно еще раз напоминаю, что научные данные сейчас показывают, наконец-то доказательные, то, что помимо вакцинации должны быть соблюдаться еще одновременно и методы социального дистанцирования и масочный режим. Это в разы уменьшает риски передачи как раз от человека, в котором вирус мутировал, дальнейшей передачи, и это усиливает эффект вакцинации. Поэтому в ближайший год, я боюсь, нам с вами все-таки придется сделать так, чтобы вирус прекратил свои мутации, каким образом? Сформировав иммунитет, и стерильный, и нестерильный иммунитет, да, защитив тех людей, в которых вирус может размножаться, не заразив их. То есть, если люди все вокруг привиты, они минимально заражают человека, который не защищен. Да, это кокон иммунитет создаем. И плюс мы стараемся не плеваться друг в друга, да, не передавать вирус друг другу. То есть, соответственно, соблюдаем социальную дистанцию, масочный режим, чтобы, ну, соответственно, не минимизировать риски передачи от вируса. То есть, все должно быть в совокупности. И это должно быть не в одной стране. Это должно быть везде. Иначе толку никакого. Одна страна ничего не делает, не прививается, другая привилась. Ну и что? Это получается то же самое, что один человек привился, вокруг него не привились. То есть смысла от этого никакого не будет. Здесь должно быть все, все страны должны прийти к одному консенсусу.
То есть в масочках нам долго еще ходить, да?
Я боюсь, что да, масочки у нас с вами останутся надолго, на длительный срок, потому что без них, сейчас посмотрите, страны, которые прививки сделали, ну, больше 60-70%, да, у них подъем заболеваемости, это третья волна, потому что дельта-штамм все равно пробивает иммунитет. Что хорошо, люди, госпитализации гораздо меньше, и летальных исходов почти нет. Летальность в этих странах от 0,3 до 0,5%, то есть почти ни о чем, к счастью, это в разы меньше, чем даже при гриппе. В отличие от нашей страны, к сожалению, да, здесь без комментариев, у нас летальность высокая, у нас 3 с лишним, 3,5%, это очень много. Потому что мы, ну, не привиты, мы не готовы. Вот так. В этих странах отменили масочный режим, да, и заболеваемость пошла как бы вверх, подъем заболеваемости, поэтому были сделаны, проанализированы, сделана научная работа, да, был проведен анализ ситуации, кто как кого заражал и сколько человек кого заразило, и было показано, что заражение как раз происходит при несоблюдении масочного режима, там, где соблюдался, там заражение не произошло, да, то есть по факту вакцинация плюс масочный режим, они в совокупности дают очень хороший, замечательный эффект.
Евгений Юрьевич, вот многие люди говорят, что в советское время не с такими инфекциями справлялись, оспу пережили, холеру пережили. А почему же нам сейчас нельзя вот как-то этот опыт освежить и применить?
Ну, подождите, мы пережили оспу как раз с помощью вакцинации, да, причем поголовно никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь делать прививки. Вон, я сейчас покажу, я сам привит от этой несчастной оспы.
Да, это, мне тоже есть.
Вот, я говорю, там никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь, да, там не было никаких согласий. Ты пришел, тебе сразу на работе и в школе чпокнули, и все, и до свидания, да, ты как бы привит. И оспа была как раз, скажем так, ликвидировано благодаря противоэпидемическим мероприятиям, причем строжайшей изоляции, строжайшим карантином. Там никто тоже не спрашивал, там четко изолировали полностью, где был выявлен случай оспы, сразу всех сажали на карантин. И той самой вакцинации с холерой справлялись тоже строжайшими карантинами. Еще раз говорю, строжайшими карантинами с изоляцией городов и сел. Так, это был строжайший карантин, который был. С коронавирусной инфекцией так не получится. Почему? Потому что изначально из строжайшего карантина в Ухане все-таки инфекция распространена по всему миру. И вопрос, был ли это очаг изначально в Ухане или где, еще неизвестно. И так как инфекция разошлась по всему миру, и эпидемиологическое расследование провести уже невозможно, то является источником инфекции, посадить на весь карантин полностью весь мир, ну, по факту просто невозможно. Поэтому здесь уже идут методы другие, ну, то есть, соответственно, другие методы, поэтому советский опыт здесь не неприемлем. И мы можем этот опыт позиционировать только на локальные какие-то города, где, допустим, не было коронавируса, пришел один случай, там кто-то завез, да, мы можем отследить это и сказать, что вот этот поселок будет защищен. Да, вот мы поймали, там, там есть контактов, и дальше мы не распространяемся по этому поселку. Но не в масштабе сохранения активных путешествий по всему миру. Это невозможно сделать физически, и это не будет работать.
А можно ли сочетать вакцину от коронавируса с другими прививками? Например, с прививками от гриппа. Вот я там 7 лет делаю прививку от гриппа, да, вот там месяц назад, грубо говоря, сделала спутник, да, вот могу ли я дальше прививаться?
Сочетать одновременно пока нельзя. Почему? Потому что не было исследований по взаимодействию совместного вакцины. Их некогда сейчас делать. Сейчас нужно спасать людей именно от коронавируса в данный момент. А вот делать последовательно не можно, а нужно. Месяц между вакцинациями, месяц между прививками. Можно тогда уже делать следующую прививку спокойно любую, в том числе от гриппа и от пневмококковой инфекции, которая, кстати, работы были, показали, что одновременная вакцинация от пневмококковой инфекции, от гриппа в разы снижает риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Потому что пневмококковая вакцина, она стимулирует тот самый Т-клеточный иммунитет. То есть она его активирует. А грипп, соответственно, они друг друга дополняют, они формируют и гуморальный, и Т-клеточный иммунитет. И просто организм находится в состоянии такого готовности к принятию инфекционного процесса.
То есть курс надо пройти, курс вакцинации от коронавируса, и потом через месяц
сделать... Полноценные, да, 2 или 3 вакцины. Ну, в зависимости от того, как бы, какая платформа, да, 2 или 3 вакцины мы делаем. Полноценную вакцинацию от коронавирусной инфекции, а потом делаем вакцинацию от других инфекций, которые показаны по графику. У них много различных. Раз в 10 лет дифтерия, столбняк идет. После 25-летнего возраста корь по вакцинации идет. Да, то же самое грипп, пневмококковая инфекция, те же самые прививки от клещевого энцефалита. Да, то есть здесь ветрянка, если не болел взрослый, да, человек. Все вакцины потом, их, кстати, остальные вакцины можно совмещать друг с другом. С коронавирусом просто не было еще, с коронавирусной вакцины не было исследований, поэтому их можно совмещать. Это, скорее всего, на 100%, да, почти, я бы сказал так. Но просто нет официальных данных о том, что это можно и как это нужно делать.
Вот я продолжаю слышать возмущенные замечания на тему, да, и посты пишут. Я вот привитый, заболел коронавирусом. В прошлом интервью «Спутник» вы рассказали о том, что человек заболевает после вакцинации, в том числе, если у него не формируется иммунитет. А вот если вакцинированные болеют по второму, по третьему кругу, это что значит? Получается, человеку вакцина не подходит или у него иммунитет не формируется?
Ну, во-первых, не все 100% людей формируют иммунитет ни на болезнь, ни на прививку. Да? Мы поэтому говорим, что нет ни одного лекарства 100% эффективности, в том числе нет эффективности вакцин 100%. Максимальная эффективность, то, что мы говорили, ну, сейчас скажу про спутник, да, там была 91,6% эффективность вакцин, то есть 91,6% не заболевает коронавирусной инфекцией. Остальные могут заболеть в связи с чем? С тем, что мы все разные, мы все индивидуальные. Кто-то не дал вакцине пройти в клеточку и вырвать СБ. То есть убил ее на подлете суперсильный иммунитет. У кого-то иммунитет, наоборот, не хватает, и вакцина не сформировала тот самый иммунный ответ. У людей с различными вот иммунными процессами, да, у людей с хроническими заболеваниями, у людей с онкологическими заболеваниями, у них иммунитет может не сформироваться не на инфекцию. У меня очень много случаев, у меня вот когда, уже, наверное, больше 11, да, случаев, когда заболели третий раз пациенты, то есть болели, все три волны переболели, да, коронавирусной инфекцией. Люди не формируют иммунитет ни на коронавирус, ни на вакцину, которые как бы, делают. Да? То есть просто не отвечают иммунным ответом. Особенно это касается пациентов с возрастом. Именно поэтому у людей, у пациентов, да, старше 60 лет иногда рекомендуется 3 вакцины, чтобы иммунитет был действительно хорошо сформирован. И именно из-за этого. Да? Именно поэтому не все платформы на людей в возрасте действуют как положено. Да? То есть здесь вот как раз и тот самый индивидуальный подход. Если мы переживаем, сформировался иммунитет, не сформировался, но опять же финансовая нагрузка, да, можно после прививки, после второй дозы, через 3 недели сдать антитела, посмотреть антитела к тому самому спайковому белку и сориентироваться, сформировалось что-то иммунный ответ или не сформировался. И как раз по тем самым международным системам посмотреть, какой уровень иммунного ответа у нас есть. Если иммунитет не сформировался, то через 3 месяца можно повторить вакцинацию, можно повторить другой платформы, скомбинировав различные платформы для того, чтобы потренировать хоть какой-то Т-клеточный иммунитет. Кстати, у него тоже есть анализ, но они бешено дорогие. Анализ на Т-клеточный иммунитет иммунитет против коронавирусной инфекции. Можно так сделать, да, то есть, если человек переживает, сформировал иммунитет, не сформировал, еще его можно проверить. Вот это сделать возможно, проверить иммунитет к коронавирусу. А то, что вакцина спасает на 100%, ну, это на самом деле, это неправда же. Вакцина спасает от тяжелого протекания заболевания. Вот этот процент очень большой, да, то есть, больше 90% действительно тяжелого протекания заболевания у нас не будет. Это огромный процент. Если даже человек заболевает более тяжело, то его лечить легче, потому что уже есть иммунитет, который не дал вирусу поразить все органы. И самое главное, что сейчас, анализируя ситуацию в реабилитационных центрах после ковида, да, вот есть открытые реабилитационные центры, постковидный синдром у тех, кто привился и заболел коронавирусом, к счастью, я, во всяком случае, случаев этих не... Наверняка где-то же возникают, да, но я этих случаев, чтобы возникал постковидный синдром, у привитых, кто заболел коронавирусом, не видел. А что вы говорите, то, что заболел два раза после прививки, я тоже таких случаев еще ни разу не видел, не встречал. Что после прививки два раза человек болел, я этого тоже не видел. Поэтому, может быть, такие данные у кого-то есть, я был бы не против его проанализировать, их посмотреть, но я вот мониторирую ситуацию по различным больницам, пока такого не встречал. Я встречал то, что болеют после вакцинации, особенно после первой прививки, потому что дает недостаточный иммунный ответ. Я встречал, что есть летальные исходы. То, что сделана была прививка, человек заболел, и все равно был летальный исход. Люди с хроническими заболеваниями, с онкологией, к сожалению, неполноценно вырабатывают иммунитет, и коронавирус их пробивают. Но, опять же, это случаи, ну, знаете, вот, ну, не на пальцах, конечно, перечесть, да, но в отличие от того, что у нас сейчас происходит, да, это минимальный процент, это от это сотой доли процента, когда вот это может происходить. Факт остается фактом. Исходы могут быть различны, но от коронавируса летальность сейчас огромная, особенно у нас в стране, да, а от вакцины, в основном то, что пишут везде, чаще раздутые истинные истории.
В единичных случаях, да, акцент?
Я бы сказал, не так. Истинные истории, раздутые, как будто якобы от вакцины что-то происходит, да, и вот эти вот случаи есть. Это в основном случай, когда действительно человек заболевает коронавирусом, заразившись во время вакцинации, и действительно исходы те, которые должны были быть при этом вот самом коронавирусе.
Вы упомянули о трехкратной вакцинации. Вот, в частности, у меня тоже есть вопрос от нашего одного зрителя. Почему узбекско-китайскую вакцину делают три раза? Вот спутник два раза.
Спутник это один. Вы знаете, разные совершенно платформы. Да, вы, наверное, говорите, которая вакцина, которая RBD-димер, которая, да, вот в Узбекистане. Вот, у нее это разные совершенно платформы. Это вакцина субъединичная. Если спутник ВИ, это вакцина, которая с вектором имитирует инфекционный процесс, то есть вектор входит во внутрь клетки, проникает, там дает свой генетический материал, формируется иммунный ответ полноценный и формируется синтез белка спайкового, как будто пришел настоящий вирус, но при этом идет инфицирование, и потом формируется иммунитет опять же с Т-клеточной памятью, с Б-клеточной памятью, кстати. То есть полностью каскад как бы иммунного ответа идет. То эта вакцина, которую вы говорите, компонентная, да, которая RBD-димер, она сделана субъединичная. То есть белки нарабатывает не сам организм. Вот эти спайковые белки. Белки нарабатывают в специальной среде. Да, это, по-моему, яичники хомячков, если мне не изменяет память. В специальной среде нарабатываются вот эти белки. Они там растут. Потом собирается урожай с этой среды этих белков. Да, и они как бы помещаются в вакцину. Уже готовые белки, вот это спайковые белка, вводятся в организм, соответственно. И они не проникают внутрь клеток. Их хватает, то есть вместе инъекции, их захватывают определенные наши клетки различные, там дендритные, потом обучается организм, да, они расщепляются, съедаются, представляются как раз Т-клеткам памяти, да, они формируют иммунитет, антитела те самые, но Т-клетки памяти не настолько эффективны, не стойки, а антитела формируются хорошие для того, чтобы нейтрализовать вот этот новый вирус, если вдруг он придет. И вот здесь... Так как процесс не имитирует полностью иммунный ответ, приходится делать несколько вакцин, чтобы тренировать организм постоянно. То есть мы потренировали один раз, он познакомился, попробовал, да, вроде как вкусно, да, потренировали второй раз, он это все дело, все уже как бы понял, что это уже чужеродный агент, начинает формировать еще больше антитела, но недостаточно, чтобы убить настоящий вирус. И тогда вводится вакцина. Третий раз для того, чтобы вот эти вот активные вирус-нейтрализующие антитела были на таком уровне, чтобы уже убить вот этот самый вирус. Именно поэтому трехкратное введение вакцины для большего эффекта и для достаточного количества уровня титра антитела.
Ну, люди в таком случае волнуются, что пока вот они будут вот эти вот периоды проходить между
У
вакцинациями,
них
да, они
есть
как раз
риск,
смогут,
да,
да, заразиться.
у них огромный риск заразиться, так же, как и вакцина «Спутник». Между первым и вторым компонентом и тоже большой риск заразиться. Да, эффективность будет выше, чем у субъединичных вакцин. Это эффективность где-то около 70%, да, после первой прививки, но это же не тот процент, который мы хотели бы. Да? То есть 70% все-таки считаете, получается, каждый третий все равно может в итоге заразиться.
Евгений Юрьевич, ну и последний, наверное, вопрос. Сегодня в интернете и в социуме разгораются жаркие споры о том, стоит прививаться, не стоит прививаться. И мне кажется, что на самом деле это больше вопрос веры. Да? Вот одни прививки отрицают, другие в прививки верят, третьи вообще ничего не понимают и просто как бы там, то тут. А вот что для вас значит прививка от коронавируса?
Ну, здесь вопрос даже не веры, наверное, вопрос понимания процесса и доверия. Не только к прививке, а к процессу, который, как организован процесс. У людей просто недоверие. Недоверие к платформе, то, что считают, что нас не могут ничего сделать хорошего, да, но я еще говорю про нашу страну в данный момент, да. Недоверие к организации процесса вакцинации, да, то есть это вялотекущие потом заставляют делать вакцинацию. Недоверие вообще к коронавирусной инфекции, есть она или нет, пока сами лично не столкнутся. Скажу так, то, что многие антипрививочники становятся со слезами прививочниками уже в больницах. У меня очень много пациентов звонит уже просто со слезами, чтобы найдите контакты, чтобы нам помогли, к нам не подходят, здесь все переполнено, у нас просто вот, мы не можем здесь находиться, там что-то, я говорю, ну, ребят, ну, уже помочь я ничем, к сожалению, вам не могу. Или когда, не дай бог, нехорошие исходы происходят в самой семье, да, или у знакомых, у родственников, тогда уже все становятся прививочниками. Скажу одно, то, что лекарств от коронавируса нет. Индийский штамм обходит иммунитет очень сильно. Это не последняя его генерация, это не последняя мутация коронавируса. Он будет еще серьезнее, еще легче будет обходить наш иммунобарьер, будет еще заразнее. Не говорю, что он будет более патогенный, потому что ему не нужно нас убивать, но он будет более заразный, больше будет находиться у нас в организме. То есть постковидный синдром будет более выражен, скорее всего, но летальность, скорее всего, будет уменьшаться. То есть вот будет такой вот баланс. Это вероятнее всего так пойдет. Лекарств нет. Так он обходит иммунные барьеры, и так как он нас обманывает, госпитализации будут чаще, лекарства действуют хуже, те протоколы лечения, которые сейчас есть на индийский штамм коронавируса, то есть лечить все тяжелее и тяжелее его. И единственный доказанный способ защиты – это не пустить его к нам в организм, чтобы не успел замаскироваться от нашего иммунитета. А не пустить его можем чем? Или сесть в лесу и никуда не выходить, да, или не пустить его к нам, убив его при попадании к нам в организм. То есть мы хотим активно жить социально, да, то есть его нужно просто нейтрализовать сразу, когда он к нам попадает. А нейтрализовать его можем только, говорю, двумя путями. Это активные Т-клетки, именно активные, которые съедят наши клетки, которые будут инфицированы вирусом, они все равно будут инфицированы в той или иной степени, просто это будет маленькое количество и локально. И активный вирус нейтрализующий, еще раз уточняю, вирус нейтрализующий антитела, не балластные, не просто антитела, которые мы смотрим, а активный вирус нейтрализующий антитела, активность которых сохраняется, вот, именно действительно активность у большинства полгода и дальше у всех снижается. У большинства, значит, через 8-9 месяцев 75%, через год уже 50% имеют вирус нейтрализующий антитела. Соответственно, наличие вируса нейтрализующих антител и активного Т-клеточного иммунитета – это единственная сейчас гарантия и защита того, что мы не пойдем в больницу, а если заболеем, то будем лежать дома перед телевизором. И лекарства на первичном этапе, обычные противовирусные, будут помогать. А не так, как происходит сейчас, потому что ни одно лекарство не помогает. То есть других вариантов у нас пока нет.
Ну что ж, на этой ноте мы закончим. Не сидите в лесу, смотрите «Спутник», получайте информацию от специалистов, а не от ботов. У нас в студии врач-инфекционист, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра, лидер медицины. Евгений Тимаков, меня зовут Анна Черкасова. Всем спасибо.
На здоровье.